В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. Государство, отличившееся неограниченной жестокостью к собственному населению и стремлением полностью регламентировать жизнь каждого человека, появились задолго до нашей эры. И хотя понятие «тоталитарное государство» придумали только в первой половине XX века для характеристики режима Бенито Муссолини в Италии, прообраз современного тоталитаризма можно найти в одном из древнекитайских государств Цинь. Что у него общего с тоталитарными режимами XX века и чем опасно стремление к верховенству закона, поговорим сегодня с автором телеграм-канала «История экономики» Александром Ивановым. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Сначала, я думаю, наверное, нужно просто напомнить тем, кто нас слушает, основные свойства тоталитарного государства. Это неограниченные полномочия власти, ликвидация прав и свобод, репрессии в отношении инакомыслящих, милитаризация общественной жизни, желание государства контролировать все и вся.
Тут надо сказать, наверное, что тоталитаризм имеет разные проявления. Он может проистекать как в форме полной неопределенности законодательной. Законов нет вообще, революционная целесообразность и так далее. Вот такой подход. Так и в форме, наоборот, жестокой регламентации. Мы как раз будем говорить о регламентации, потому что вот это упование на закон, который решит все, решает, может быть, проблемы власти, но точно не проблемы населения. И, наверное, мы начнем тогда с того, что случилось в Китае, почему вдруг в какой-то момент эта проблема возникла. Потому что Китай переживал в свое время эпоху, которая называется эпоха весен и осени. В этот период существовало порядка 150 государств на территории Китая. Жили они недружно, вели друг с другом войны. Тогда уже появились какие-то идеи по поводу того, что, в общем-то, надо управлять народом жестко. Я постараюсь не перенасыщать речь китайскими именами и китайскими названиями, но появился такой Гуаньчжун, как бы он считается предтечей лигизма. Он за свою жизнь принял более 400 законов за 30 лет своего правления в одном из вот этих китайских государств и пытался регламентировать все на свете. И он высказывал разные идеи, которые потом стали вот таким вот краеугольным камнем вот этой философии лигизма. Например, управлять легко, когда тебя боятся. После его смерти подданные вздохнули с облегчением, но вот сами идеи не забылись. Реализованы они будут только несколько столетий спустя. Второй момент, который вот стал происходить в Китае, это случилась железная революция. А железа в Китае много, произошли гигантские изменения сразу. Появление металлической мотыги кардинально изменило производительность труда. Появилось какое-то огромное количество свободных рук. Появились люди, которые могли чем-то другим заниматься, потому что, ну, все равно их прокормят небольшими силами. Китай стал стремительно богатеть. Во что воплотили правители это богатство? Конечно, в войну. В армию. Вот этот замечательный период весен и осени закончился, и начался период сражающихся царств. Это была война такая без правил, без союзников. Все воевали со всеми, каждый с каждым. На истребление, по сути, была война.
Они воевали за что? За ресурсы? За влияние? За территории?
Это же была такая, как сказать, экономика. Если у тебя землицы побольше, чем у остальных, и подданных тоже, то ты богаче. Все очень просто. Это же было понятной мотивировкой. Вот захватить чего-то у кого-то другого, кто послабее, до Второй мировой войны вполне так всем подходило. Если у тебя вдруг есть какие-то свободные руки, которые ты можешь поставить в строй, вооружить их железным оружием, заковать их в железную броню и отправить кого-то убивать и захватывать, ну ты молодец. Эпоха Джаньго, вот это сражающихся царств, это почти 3 столетия. Мы назвали 2 фактора вот этих вот перемен, а был еще 3-й фактор. Дело в том, что все люди как-то пытаются объяснить мир, что происходит, почему и как. В Китае были разные философские учения. Все они базировались на таких архаичных представлениях о том, что всем управляет небо. И вот небо вручает правителю мандат на правление. Правда, небо, оно очень такое, как сказать, переборчивое. Оно может этот мандат забрать, а внешние проявления могут быть самыми разными.
Я правильно понимаю, этот правитель негодный может быть лишен своего, условно говоря, небесного мандата с помощью какого-нибудь стихийного бедствия, например?
Да, небо должно послать сигнал. Например, разливы рек Иногда бывали такие, что это приводило к гибели десятков тысяч людей. Все были недовольны, а что случилось-то? Да небо послало сигнал о том, что этот правитель нехорош. А крестьянское восстание тоже, это не люди восстали, а небо послало сигнал, что надо поменять правителя. Ну и так далее. Вот это базовые такие основы философии. Основным учением в этот момент были конфуцианство и был маоизм. Позже появится еще даосизм в Китае. В этот момент он уже существует, но еще не очень популярен. Возникло вот это учение лигизма, это фадзя по-китайски. Фа – это закон. Но все философские школы сходились в одном, что смысл жизни человека – это достижение добродетели. И все сходились на том, что добродетель нужна обществу. И вот конфуцианство выделяет четыре нормы жизни. Я не буду сейчас китайские давать определения, да? Это гуманность, справедливость, ритуал и мудрость. Гуманность и справедливость первенствуют. А ритуал и мудрость тоже важно и тоже хорошо, но не они определяют ценность человеческой жизни. И успешность или неуспешность существования определяется не ими. И вот конфуцианцы, они подходили как к этому? Люди добры и гуманны, когда их жизнь протекает в мире и сытости. И те же самые люди, те же самые становятся злыми и жестокими, когда их настигает голод и война. То есть все понятно. Надо сделать, чтобы наступил мир и сытость, и все будет хорошо. Люди станут благородными, справедливыми, замечательными. Ну, в общем, все будет хорошо. Но это такой долгий путь. А лигисты, они думали, что все-таки тут есть какая-то ошибка, что добродетель так не достигнется. То есть если конфуцианцы обращали внимание на доброе и хорошее, да, в человеке и пытались это как-то преподнести, поднять и так далее, то лигисты расходились в подходах, что называется. Они считали, что как раз человек склонен искать личную выгоду за счет других, обманывать, он зол, жесток и так далее. И то есть надо вот эти вот злые ветки нехорошие обрубать, и тогда он станет хорошим. Деваться некуда. Или стань хорошим, или умри. И это быстрый путь. Все станут лучше. И тогда вот это вот государство будет представлять собой очень цельную конструкцию. И государство это обязательно добьется успеха. А успех в чем? Не в том даже, чтобы уничтожить остальные государства, хотя, ну, почему нет? Это, как бы, так сказать, естественная такая история, как мы уже говорили. Но это значит стать в итоге добродетельными. И государь, и его подданные. Все будут добродетельны.
То есть правильно я понимаю, что принципиальное отличие между конфуцианством тогда распространенным и довольно популярным, которое говорило о постепенном стремлении к этой самой добродетели через улучшение качества жизни и свойства жизни, было с одной стороны, а с другой стороны был лигизм, который говорил о принуждении человека к добродетели. То есть это не долгосрочный процесс, все это можно ускорить, если быстренько создать правила, по которым все вдруг станут хорошими и добродетельными.
Да, конечно. Лигисты спешили принудить всех к добродетели. Оказывается, что все, кроме фа, вредно. Фа – это закон. И все, что мешает этому фа, должно быть уничтожено, потому что, ну, это же отвлекает от пути к цели.
Хотелось бы понимать, а каким образом был устроен мир лигистов для того, чтобы как можно скорее все население достигло добродетели?
Ну, вот мы тут пару слов, наверное, скажем о нашем герое. Ну, он не мой герой, да, но он герой нашего рассказа, вольно или невольно. Этот человек, который стал известен по имени Гунсуньян, в историю он войдет как Шаньян. Так его знают, и так мы его будем именовать сразу, хотя на самом деле вот этим Шаньяном он стал только тогда, когда правитель за его прекрасную службу подарил ему территорию, которая называется Шан. И вот этот Шаньян, он родился, было такое царство Вэй. Он из обедневшего аристократического рода, и вот на родине никаких перспектив продвинуться при дворе, почему-то это было для него очень важно, у него не было. Он смог обратиться к правителю Вэй, подал ему трактат о том, как должна быть устроена жизнь, где вот эти вот основные идеи лигизма он как раз описывал, но там на него посмотрели как на дурачка. А в соседнем царстве, которое называлось Цинь, там его приняли. Там как раз пришел к власти правитель, некий Сяогун, и он нуждался, ну, что называется, в эффективных менеджерах. Познакомился с Шаньяном. Идеи очень прям понравились, потому что как-то они очень хорошо легли на представление Сяогуна о том, как надо править. И вот 361 год до нашей эры. Это, чтобы было понятно, это времена Аристотеля, времена Филиппа Македонского, не Александра еще, но Филиппа, который потихонечку там захватывает всю Грецию, чтобы как-то вот так уравновесить в нашем понимании, когда это было. И вот Шаньян становится первым министром в государстве Цинь. Времени на раскачку нет, и Шаньян очень резво взялся за дело. Первые идеи, которые он реализовал, это всеобщее равенство перед законом. И идеи в народных массах, что называется, они вызывали восхищение, потому что, ну а как же, ну вот наказывали богатых, им отрубали головы, у них забирали имущество, они становились нищими. Это как-то радовало вообще на самом деле, и надо сказать, что аристократы не поняли угрозы. В этом царстве Цинь никто, собственно говоря, против вот этих законов Шаньяна особо не восставал. Ну, подумали, выслуживается там сейчас. Это пройдет. Это не прошло. По идее Шаньяна пользу могли приносить два вида деятельности. Надо было служить в армии, потому что война должна быть каждый день. Не должно быть дня без войны. Значит, должны быть люди в армии и должны быть землепашцы. Армию надо было обеспечивать зерном. Вот только два дела достойные внимания. И аристократы не успели, в общем, глазом моргнуть, как оказались кто в казарме, кто на пашне. Имущество было конфисковано. Точно так же поступили с торговцами, купцами, ремесленниками, потому что ремесленная служба, если она не касается производства оружия, она тоже не нужна. Не нужно искусство, наука, музыка, ну то есть все. Это отвлекает.
Такое ощущение, что вы сейчас рассказываете историю красных кхмеров в Камбодже во второй половине 20 века.
Ну да, но только у красных кхмеров законодательная неопределенность и революционное самосознание. То есть здесь, наоборот, жесткая регламентация.
То есть работать должны были все, и простолюдины, и аристократы. И все должны были либо воевать, либо возделывать пашню, ну и что-то делать еще необходимое для армии.
Да, да, да. И поскольку надо было как-то заставлять быть добродетельными, любой проступок – это казнь. Казнь – это, как правило, все-таки смерть, причем смерть с выдумкой, что называется, вырывание кишок с последующим удушением на них, разрывание повозками, говорят, что Шаньян сам придумал эту казнь, очень этим гордился, сваривание в котлах, как он поступил со всеми виноторговцами. Ему не нравились пьянства, да, поэтому всех виноторговцев, всех содержателей пивных заведений и всех, кто был заподозрен в вовлечении к этому вину, их в один прекрасный день всех сварили на площадях в котлах с вином заживо. Ну, так разбирались практически со всякой бедой. Все люди были разделены на 20 разрядов. И вот эта разница между вот этими 20 разрядами была минимальной. Например, переходя в следующий разряд, ты получал право добавлять в свою еду морковь. А если будешь уж совсем, так сказать, там высоко поднимешься, то тебе можно будет добавлять и лук. Если ты переходишь из 16 разряда в 15, по-моему, ты можешь добавлять один цвет к своей одежде. То есть ходить не просто в сером домотканном, да, а какую-нибудь там, не знаю, желтую полоску, например.
Как люди попадали в тот или иной разряд?
Базовая цена всем была ноль, а дальше они могли вот как-то совершенствоваться. Поощрялись доносчики. Или ты отличился на войне, или ты собрал какой-то урожай. То есть это вот отмечалось. Но в основном, поскольку, переходя из разряда в разряд, ты получал какое-то повышение и кем-то командовал, кем-то руководил, лучше и удобнее, когда командуют люди исполнительные и верные. Вот исполнительность и верность выше ценилась, чем любое другое качество.
Вы сказали, что одним из способов продвижения вот по этой социальной лестнице были доносы. А как работала система доносов?
Шаньян-то вообще считал, что на самом деле надо предупреждать все плохие намерения. Не надо ждать, пока преступление свершится. Это же основа легизма, да, что все плохие. Поэтому любого заподозренного в том, что он думает неправильно, не что-то там делает не так, его, конечно, тут же ждала какая-то расплата. И, как я уже говорил, это, как правило, все-таки было связано с убийством. Все остальные очень редкие случаи, когда убийство заменялось увечьем. Но это случаи были уникальные. Ну, например, один такой вот случай был описан, когда Шаньян покусился на наследного принца. Он нарушил закон и должен был понести наказание. Правитель как-то как бы удивился, что надо казнить его сына. А тем не менее, вот дошло до этого. В итоге ограничились тем, что наказали учителей сына. Выжгли клеймо на их лбах, Но спустя какое-то время Чан Ян поссорился с другим сыном правителя, и тому уже отсекли нос.
Как эта система работала? Кто контролировал, не знаю, исполнение или неисполнение законов, исполнение или неисполнение обязанностей? Как это все было устроено?
Там были пятерки, десятки и сотни. Контролировали старшие, они же несли ответственность. То есть всем ставили задания. Если с какими-то заданиями не справлялась команда какая-то, там какая-то пятерка вырастила меньше урожая, чем ей было приказано вырасти, то всех пятерых казнили. Если вдруг это кто-то проворонил, что вот такое произошло, и виновные не понесли ответственности, казнили, соответственно, не только всю эту отловленную в итоге пятерку, но и казнили того, кто упустил это. То же самое на войне. Не добились поставленной задачи, то всю сотню казнят. Вообще казни — это массовый характер. В какой-то момент там буквально обезлюдило государство. Вообще Шан Ян писал о том, что если жители государства счастливы, богаты и сильны, то это признак слабого государства. А поскольку государство должно стремиться к добродетели, значит, быть сильным, то, ну, соответственно, надо низвести и жителей государства, чтобы они были несчастными, нищими и слабыми. Все делалось вот для этого, для достижения этой самой высокой цели, для достижения добродетели. Во всяком случае, Шан Ян об этом думал и писал именно так. Но еще один нюанс — отношение к законам. Понятно, что законы нельзя было ругать, просто смертная казнь сразу. Но их хвалить было нельзя. То есть никаких заблуждений насчет того, как люди реально относятся к законам, никогда не было. Если законы начинают хвалить, лицемерие, тебя казнят. Ты вообще не должен проявлять никаких эмоций, должен только их исполнять. Вот это единственное, молча исполнять. Да, ну и, как я уже говорил, в какой-то момент людей перестало хватать, стали вербовать крестьян по всей территории современного нам Китая, стали ездить эмиссары, рассказывать о том, как великий правитель дарует всем, кто переедет в Цинь, массу всяких привилегий, свобод. Это освобождение от службы в армии на 3 поколения, это освобождение от налогов на 10 лет. И люди массово переселялись в Цинь.
Те, кто туда ехал, поддавшись на вот эти вот призывы и посулы, они верили, что так все и будет на самом деле.
Конечно, мы не знаем на самом деле о судьбе этих людей. Это мало описано, но известно, что они абсолютно точно в армии-то все служили. И при этом в это время существовали какие-то поступки Шан Яна, которые удивляли самих легистов в плохом смысле слова. Например, была война с его родиной, государством Вэй. И когда две армии встали на поле битвы друг перед другом, Шан Ян посылает письмо командующему армией Вэй. И он говорит о том, что... Но они же знакомы с детства. Он до сих пор питает к принцу Ану, вот этому командующему армией Вэй, теплые чувства. Он приглашает его в шатер, чтобы они вместе выпили, вспомнили юность, ну и так далее. Да? Армия Вэй снимает броню, располагается на привал. Принц Ан едет в шатер Шан Яну. Да, он действительно его помнит и испытывает к нему такие же чувства, как и описал Шан Ян. Принца Ана и всю его свиту тут же убивают. Армия Цинь бросается на армию Вэй и побеждает ее. Очень большая победа. Вот этого легисты не поняли. Это ж как-то нехорошо. Это же вроде бы не добродетель. Но, с другой стороны, цель же оправдывает средства. Поворчали, но успокоились, что называется. Вот это почему-то считается в его биографии пятном. То есть то, что он там уничтожал массово своих соотечественников, ну, как-то вроде бы и ничего, а вот это вот как-то нехорошо.
А историки, может быть, или сами современники находили в правлении Шан Яна хоть что-нибудь хорошего? Какой-то плюс во всей этой истории, связанной с продвижением легизма в своей стране?
Безусловным, абсолютным плюсом все китайские последователи считают, что там дорога к должностям была все-таки открыта всем. Для этого не надо было быть каким-то богачом, иметь какую-то родословную. То есть если ты поступаешь правильно, служишь как надо и так далее, тебе открыта дорога, у тебя карьерный рост, и тебе доверяют. Это не означает, что не проверяют. Наоборот, там идут чистки за чисткой среди командного состава. Тем не менее, вот шанс куда-то пробиться у тебя есть. Надо только сделать вот очень важную, по-моему, ремарку, что успеха в этой системе добивались люди не самых лучших человеческих качеств. То есть это не самые умные, это не самые отважные, но самые верные, самые последовательные в подлостях, потому что вот если ты хороший доносчик, у тебя тоже на самом деле открыт карьерный рост.
А сколько продлилось правление Шан Яна?
Почти 30 лет.
А почему люди, которые наблюдали вот эту жестокость, видели происходящее, те же самые аристократы, которые сначала снисходительно к нему отнеслись, а потом сами попали под раздачу, почему никто не пытался ему противостоять на протяжении столь долгих лет?
Это, знаете, ну вот как вам сказать, это Гитлер и гестапо. Все на дальних подступах еще, кто потенциально мог бы составить ему какую-то конкуренцию или возразить чему-то, все были физически уничтожены. И это физически уничтожалось в течение всех лет его правления.
И чем же закончилось его правление? Удалось ли ему умереть в собственной постели от старости? Или, как мы говорили в самом начале, небесный мандат у Шаньяна забрали и как-то уже небеса распорядились его дальнейшей судьбой из-за того, что он не ведет свой народ к добродетели?
Все-таки небесный мандат был не у Шаньяна, небесный мандат был у Сяогуна, правителя. А его, да, забрали. Сяогун умер. А на престол вошел один из его сыновей, Инсы, тот самый, которому усекли нос по команде Шаньяна. Он обвинил Шаньяна в государственной измене. Понятно, что он никаким изменником не был, но Шаньян бежит. Почему-то он отказывается, между прочим, а должен был смиренно принять наказание по придуманным им законам. Он бежит на свою родину в Вэй. Ну, прям это не очень удачное место, особенно после вот этой истории с принцем Аном. Оттуда его, что называется, выжимают. Он бежит в свою провинцию Шан. Собирает там армию, пытается воевать, но в итоге армия его разгромлена, и он попадает в плен к правителю Цинь. Дальше все случается по придуманным им законам. Его разрывают телегами, это любимая казнь самого Шаньяна, который, как он где-то писал, он сам прямо лично и придумал. А его родственников уничтожают, опять-таки, по законам, придуманным Шаньяном, на три поколения вверх и на три поколения вниз. То есть у него потомков не остается. И на самом деле это вот жуткое ликование в Цинь. Просто все счастливы, потому что вот закончилась какая-то, ну, невероятная эпоха. Все чувствуют себя свободными. А что на самом деле произошло? Вообще ничего не изменилось. Вообще вот этому парню нравятся эти законы, которые были придуманы новому правителю. Ему все подходит. Были определенные послабления все-таки сделаны. Количество казней радикально сократилось, но, тем не менее, их хватало для того, чтобы держать просто в ужасе население. В полном подчинении, называя свои вещи в скотском состоянии абсолютно.
То есть легисты победили?
Вот. Легисты победили, да. Вот погиб Шаньян, а легизм-то вот он как бы остался. И легизм на самом деле будет еще 200 лет в государстве Цинь, основной доктриной. Пока государство Цин не проглотит всех остальных, придет первый император в Китае, Цин Шихуанди. В китайской историографии о легисте Цин Шихуанди, а он победил, собственно говоря, и навязал всему Китаю легизм как форму правления. О нем-то говорят, правитель известный, но не выдающийся. Потому что когда Цин Шихуанди умер, там развязалась гражданская война, в результате которой поменялась династия правящая. И вот в этот момент конфуцианцы, которые, в общем, как философская школа, одержали верх в головах следующих правителей, они не очень любили Цинь Шихуанди и легистов вообще, потому что там такая фраза в китайских летописях, что он забивал их в землю, конфуцианцев. Собственно говоря, ну вот было объявлено, что с легизмом покончено навсегда. Что произошло на самом деле? Легизм частью китайской философии остался навсегда и до сих пор существует. И до сих пор вот эта вот дилемма существует, а что в приоритете? Жизнь человека или жизнь государства? Школы законников существуют по сей день. Легизм периодически вспыхивает в какие-то временные отрезки в самых разных местах.
Да, но из совсем недавних историй можно вспомнить правителей России, которые бесконечно говорят о верховенстве закона, что это просто необходимо. Любой шаг в России тоже пытаются узаконить, там от сбора валежника до еще каких-то вещей. Но, с другой стороны, такое ощущение, будто эти правители забывают о том, что существует верховенство закона, а законы могут быть совершенно дурацкими. А есть верховенство права. Ну, вот такое понятие.
Да,
существует право прав человека. То есть то, что декларировано там в Конвенции ООН, Европейской конвенции о правах человека, что все люди рождаются свободными, равными в своем достоинстве и правах. И вот как бы к этому должны правители стремиться, к верховенству права. А такое ощущение, что они по сложившейся когда-то еще у древних китайцев традиции пытаются идти по пути верховенства закона. Почему, как вы считаете?
Тут вот две, что ли, точки зрения, да, мы чего добиваемся? Мы хотим, чтобы хорошо жила страна, или мы хотим, чтобы нам было легко управлять? Вот, наверное, это ответ на этот вопрос. То есть, если мы перенасыщаем жизнь какими-то неуемными правилами, как-то было смешно, говорили, да они еще в постель залезут, да уже залезли вообще на самом деле, это тоже будет регламентировано. Ну, как-то у нас вот такие перспективы маячат. Я с этим постоянно сталкиваюсь, ну, с реакцией читателей в блоге, да, которые вот говорят, а вот этот правитель был молодец. Он продержался столько-то лет у власти, и никто не смел ему возразить. Так подождите, а в чем он был молодец? Он был молодец в какой-то подлости, в изощрениях, в сохранении себя. Ну, наверное, с этой точки зрения добился определенных успехов. А всем остальным-то что до этого? Все остальные просто стали подручным материалом для его удобства, для его безопасности, для его богатства. Это вечный спор, и вечный спор о верховенстве права. Потому что, да, формально законы должны быть такими, которые подтверждают права. Право на свободу слова, право на жизнь, в конце концов, да, у нас на сегодня это тоже актуально. И законы должны приниматься, чтобы вот эти вот права были подтверждены. А у нас что-то другое происходит.
А на ваш взгляд, наступят ли времена для человечества, когда оно отойдет от идеи легизма в принципе?
Думаю, что история носит поступательный характер. Вот занимаясь историей, изучая процессы исторические, да, я могу сказать, что в общем и целом жизнь меняется к лучшему. Бывают какие-то искажения, и мы сейчас живем как раз вот в эпоху искажений, причем это касается довольно большого спектра стран, где наступление на свободу мы видим. Ну и новые обстоятельства там бросают какой-то вызов, на который очень сложно реагировать государству. Чаще пытаются реагировать запретами, чем пониманием ситуации. То есть вызовы такие, что нет предыдущего опыта, не на что опираться. Иногда бывает, да, какой-нибудь там, условно говоря, искусственный интеллект, который сильно поменяет нашу жизнь. Но в общем и целом человечество развивается поступательно. С провалами, с какими-то спотыканиями, к возвращению к прошлому, какие-то костлявые лапы из могил. Вот мы же с вами говорили, что предтеча вот этого всего легизма Гуаньчжун, который при жизни не добился успеха, тем не менее вспоминался, а вот при нем был порядок, а вот все богачи были бедными. Вот их доказывали. Ну, то есть, периодически, наверное, человечество будет возвращаться ко всяким глупостям, ошибкам. Возвращается, мы это видим. Но преодолевает их. Как кто-то из экономистов современности, не помню уже, сказал, не знаю почему, но все будет хорошо. То есть человек такая скотинка, которая всегда находит выход и всегда хороший из любой ситуации.
Да, хотелось бы застать его, а не дожидаться, как древние китайцы, несколько столетий. Автор телеграм-канала «История экономики» Александр Иванов был на связи с подкастом «Человек имеет право», который вела я, Марьяна Тарачешникова.